Простите, Валентина Алексеевна, что я все это рассказываю, но я хочу, чтобы ваши родители тоже все узнали. Так вот, когда мне все это стало известно, я почувствовала такую обиду за Валентину Алексеевну, что решила организовать вечер дружбы для примирения. И я хотела и хочу, чтобы наши родители и мой муж Николай попросили прощения у своей бывшей батрачки.
Валентина, правда то, что здесь рассказывает Галина Яковлевна?
Да, папа, это правда. И прости, что я вам не все рассказала раньше.
Берта Петровна снова поднялась с места и, потянув за рукав мужа, поспешила с ним к выходу. Оставшиеся за столом продолжали сидеть молча. Муж Галины сидел с поникшей головой и не знал, что делать, то ли последовать за родителями, или придвинуться ближе к своей жене и помириться с нею. Но Галина не обращала внимания на своего трусливого мужа. Она сидела, прислонившись к Валентине, и плакала. Супруги Пронины тоже уже собрались покинуть помещение. Но в этот момент раздался ужасный женский крик. Сидящие за столом оглянулись и увидели, как Николай Васильевич Бартов обеими руками придерживал Берту Петровну, чтобы та не потеряла равновесие. От этого истерического крика все очень испугались. Никто не знал, что случилось. Но в это время все увидели еще одного человека. Он стоял в тени у самых дверей и, как позже выяснилось, до своего обнаруживания притаился за дверной ширмой. Пришелец тоже испугался и не знал, что делать. Но потом, когда пришел в себя, сделал шаг вперед, и его сразу узнали.
«Опять этот проклятый нищий!»
– громко воскликнула Берта Петровна, увидев перед собою мужчину. Несчастный калека не знал, куда деваться и как оправдать свое тайное вторжение. Но неожиданная ситуация требовала от него действия, поэтому он сказал:
«Люди добрые, простите меня, пожалуйста, я не хотел вам причинить зла. Я виноват. Берта Петровна не могла знать, что я стоял за ширмой, и поэтому испугалась, увидев меня. Ради Бога, простите меня, я вам сейчас все объясню».
Но прежде чем он успел что-то сказать в свое оправдание, очень рассердившийся Николай Николаевич строго спросил: «Мужчина, что вы делаете в нашем доме? Как вы сюда зашли?»
«Сейчас, Николай Николаевич, прошу вас, не расстраивайтесь и выслушайте меня. Уверяю вас, вы впредь никогда не пожалеете, что я посетил ваш дом».
«Да-да, мы вас выслушаем, но только для того, чтобы, наконец, от вас избавиться», сказала Берта Петровна, которая опять пришла в себя.
Медленной походкой она направилась обратно к столу. Николай Васильевич последовал за нею. Валентина очень удивилась, что знакомый инвалид вдруг так внезапно явился в этот дом. Как все поняли, это был гражданин Боков. Под этим именем его знала вся семья Бартовых, как и Валентина. Когда все заняли свои места, неожиданный гость подошел поближе к столу и, упершись на костыли, спокойно сказал:
«Я знаю, что я здесь незваный гость, что поступил бессовестно по отношению к вам. Но очень сложные и важные обстоятельства принудили меня к тому, чтобы я сегодня так поступил. Я переступил порог этого дома тайно, как вор или злодей. Поэтому молю Бога, чтобы и он мне простил этот поступок.
И чтобы вы все не слишком долго тревожились, скажу сразу: я пришел к вам с миром и самыми добрыми намерениями. А теперь, прежде чем вам все рассказать,
и я прошу разрешения сесть. Как видите, мне трудно стоять на одной ноге». Галина взяла свободный стул, поднесла его к стоящему на костылях мужчине и предложила: «Вот, пожалуйста, садитесь». Если бы Бартовых не мучило огромное любопытство, то, возможно, и прогнали бы этого бедного человека. Но теперь его неожиданный визит так всех заинтересовал, что даже Берта Петровна согласилась его выслушать. «Уважаемый Николай Васильевич и Берта Петровна, еще раз повторяю, не бойтесь меня. И если Валентина когда-то хотела мне подарить ваш новый дом, то поверьте мне, я бы и тогда от него отказался. Однако, скажу вам откровенно, мне все о вас известно. У меня было достаточно времени для расследования дела, связанного с нашим общим прошлым. Я знаю, кто вы, и у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие ваши преступления против меня и других людей. Но вы не знаете, кто я». В зале стало так тихо, будто в нем находился только один рассказчик. Он продолжал: «Да, я для вас всех всего лишь одинокий, бедный инвалид. Но как бедно я не выгляжу, я чувствую себя богатым. Я постоянно ношу с собою неизменное сокровище. Это моя вера в Бога. Я и сегодня пришел к вам с этой верой. Иисус Христос всюду со мною. Я прибыл сюда для того, чтобы и вы, все присутствующие здесь, обрели покой и мир. Я тот человек, которого другие люди лишили счастья, у которого отняли все состояние и даже самых дорогих мне людей, мою семью. Я тот, которого продали за деньги и даже расстреляли. Но, как видите, я жив. Я жив только потому, что великий Бог не пожелал моей смерти». Браун сделал паузу, внимательно на всех посмотрел и остановил свой взгляд на Валентине. Затем продолжил: «Ради вас, моя милая дама, я согласен еще раз пожертвовать своей земной жизнью. Вы для меня дороже всего». Голос Брауна задрожал, и все поняли, что он чего-то недосказал. Он умолк, опустив голову. Слушатели тоже молчали. Валентина была не только любопытна, она очень волновалась. Но прежде чем успела о чем-то спросить, мужчина снова заговорил: «Как я уже сказал, мне все известно, и результаты моего расследования побудили меня раскрыть вам мою личную тайну». Браун достал из кармана конверт с бумагами и, держа его перед собою так, чтобы его все видели, сказал: «Товарищ Бартов, это и есть вещественные доказательства тому, что вы лично заслуживаете сурового наказания. Вам очень хотелось уничтожить эти документы, но, как видите, они попали в мои руки. Вы собственноручно похитили их у девушки, которая носит имя Валентина. Но я их не воровал, а получил от другого человека. А теперь, Николай Васильевич, я советую вам задуматься над тем, сколько горя, несчастья и страдания уже произошло только потому, что вы, как и многие другие, молитесь не Богу, а деньгам. Я прошу всех здесь присутствующих покончить с этим злом. Давайте перестанем друг другу мстить, обвинять и ненавидеть, а начнем новую жизнь. Жизнь с Иисусом Христом. Чтобы эти документы больше никого не тревожили, чтобы из-за них впредь не возобновлялись новые конфликты, я их уничтожу. Прости мне это, Валентина.
Герман Браун вынул из конверта бумаги и поочередно разорвал их на мелкие частицы.
Я их разрываю потому, Николай Васильевич, что прощаю вам все, что вы совершили против меня. Простите и вы меня, если чем-то обидел.
Бартовы сидели с поникшими головами. Только Валентина не выдержала и спросила:
«Дядя Коля, что это все значит? Кто вы такой, что позволяете себе уничтожать чужие документы? Откуда они у вас?»
«Подождите еще минуточку, моя дорогая. Всему свое время. А теперь я хочу сказать несколько слов молодому Бартову. Он, конечно, не имеет отношения к тому, что сказано его отцу, но тем не менее и он провинился. Вы, Николай Николаевич, уже давно были обязаны извиниться перед сидящей здесь девушкой. О ваших сложных взаимоотношениях я впервые услышала тогда на новоселье. Так вот, Николай Николаевич, мне думается, что вы в большом долгу перед Валентиной. Возможно, и она не во всем права. Она угрожала вам. Но ведь после всего этого она сделала все возможное, чтобы спасти вашего сыночка. Николай Николаевич, я вас очень прошу, помиритесь с ней. Помните, это не только в моих интересах. Это необходимо для спасения вашей собственной души. Подумайте и вы, Берта Петровна, сколько обид, огорчений и всяких других неприятностей вы нанесли когда-то другим людям. Разве этого недостаточно? Не лучше ли нам всем примириться, чтобы обрести покой? Простите друг другу старые обиды, чтобы жить дружно. А теперь я обращаюсь к вам, моя дорогая Валентина. Мне трудно произнести это имя, но почему, вы узнаете чуть позже.
Говорите, дядя Коля, я готова вас выслушать.
Герман Браун с трудом поднялся и, медленно подойдя к Валентине, сказал:
«Простите, но я плохо вижу. В тюрьме мне хотели выжечь глаза, чтобы я больше не читал Библию. С той поры и мучаюсь слабым зрением. Но теперь, с такого близкого расстояния, я вижу вас, как и тогда, когда вы подарили мне свою фотографию».
«Садитесь на мое место, дядя Коля», — предложила сноха Бартовых.
«Спасибо», — только и ответил инвалид, не отрывая взгляда от Валентины. Потом все же присел, поскольку руки дрожали вместе с костылями. Валентина смотрела на него и думала: какое же преступление будет ей объявлено? Но она ошиблась. «Валентина», — начал он, — «помните ли вы наш разговор в вашем доме? Я тогда рассказывал о Боге, советовал верить в Него. На что вы мне ответили примерно такими словами: если бы Бог мне вернул живого отца, то я бы опять поверила в его существование». «Вы помните свои слова, Валентина?»
«Да, конечно.
Только этого не произошло. Несмотря на то, что я в детстве часто об этом молилась.
Герман какое-то время молча смотрел ей в глаза, а потом громко произнес:
«Катенька! Радость моя! Я твой родной отец!»
Отец не выдержал и заплакал. Валентина поднялась, хотела что-то сказать, но, увидев плачущего мужчину, не смогла произнести и слова. Молчали и все присутствующие. Это был тот момент, когда и самые жестокие люди становились милосердными. И все же Валентина засомневалась. Она спросила после короткого молчания:
«Почему я должна вам поверить? Чем вы докажете, что вы мой отец?
И если мои глаза меня не обманывают, то я вижу на твоей шее медальон, и я советую тебе его раскрыть.
Дядя Коля, я и так знаю, что в нем фотографии моих родителей.
А кроме этого, ты в нем ничего не нашла?»
«Нет, конечно. Что там еще должно было быть?»
«Раскрой его и постарайся осторожно вынуть фотографию твоей родной матери. Под нею ты увидишь другую, свою. Мы с мамой когда-то вместе ее туда вклеили. Она точно такая же, как эта, только размером поменьше», — произнес отец и протянул Валентине фотографию, полученную от нее на память. Валентина была так взволнована, что с трудом справлялась с нервами. Дрожащими руками она сняла с себя медальон, раскрыла его и исполнила то, о чем попросил дядя Коля. Она действительно увидела еще одну маленькую фотокарточку.
«Папа! Родной!» —
громко воскликнула она и бросилась отцу на шею, целуя и обливая его слезами. Два счастливых человека, тесно обнявшись, тихо плакали от счастья, забыв, что вокруг них стояли люди. Супруги Пронины, когда-то удочерившие Екатерину, теперь сидели за столом, вытирая слезы. Что они чувствовали в своем сердце, было известно лишь им самим. Эта девушка давно стала обоим очень дорога. Они любили ее, поэтому страдали вдвойне. Екатерина взяла своего отца за руку и предложила сесть на диван. Она сама села рядом, и посыпались вопросы один за другим. Галина сидела молча на своем стуле и с радостью в сердце наблюдала за этой необычной встречей. Только чета Бартовых и их сын Николай чувствовали себя чужими в этом обществе. Но и они поняли, что в их доме произошло совершенно непредвиденное событие. У Екатерины было столько вопросов, что ее отец не успевал отвечать, поэтому вынужден был сказать:
«Катенька, милая, я должен тебе еще многое рассказать. Но прежде я должен сказать несколько слов сидящим здесь людям. Они тоже ждут моего слова».
Герман попытался подняться, но, заметив это намерение, его попросили говорить сидя. И он сказал, обращаясь ко всем присутствующим:
«Люди добрые, моя радость так велика, что я не в состоянии ее высказать словами. Но если бы мы сегодня все здесь примирились и постарались перебороть в себе вражду и вместо нее обрести любовь, то я бы встал перед вами на колени и от всего сердца благодарил бы вас. Ведь мы видим, что на наших глазах происходит чудо. Да-да, это и есть чудо, сотворенное Богом. Он, великий наш Спаситель, ответил на мои молитвы. Он послал моей дочери новых родителей, чтобы она не погибла, чтобы я ее мог встретить на этой земле и убедиться, что Бог милостив к нам. Он, наш Небесный Отец, простит и вам все ваши грехи, Берта Петровна и Николай Николаевич, если мы с вами вместе помолимся Богу. Мы все грешны перед Ним, поэтому еще раз повторяю, давайте протянем друг другу руки и освободим свое сердце от тяжкого бремени зла, чтобы в нем нашлось место для любви, радости и уважения друг к другу.
Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости. Прости от сердца, не для вида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат виновен в многом, разбойник, мытарь, блудный сын, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Вашим на небе солнце не зайдет. Любите недруга, прощайте, как вас самих простил Христос. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.
А теперь я опять обращаюсь к тебе, моя дочь. Ты убедилась, что твой отец жив. Согласна ли ты теперь поблагодарить Бога за его великую милость к нам? Согласна ли ты встать рядом со мной на колени и от всего сердца произнести: «Господи, я верю в Тебя». Согласна ли ты, моя дорогая Катенька, сказать Берте Петровне, что ты ей все прощаешь, что ты готова простить и остальных членов этой семьи? «Папа, родной мой!» — начала Екатерина. «Я много молилась в детстве, но потом утратила свою веру в Бога. Сегодня я признаю, что своим неверием совершила большой грех. Твое возвращение ко мне, отец, мне так дорого, что я готова на все».
Екатерина, сделав шаг в сторону, опустилась на колени.
«Да, наш Спаситель Иисус Христос, я верю в Тебя!» — произнесла она первые слова молитвы и увидела, как и ее отец оказался рядом с нею. Она продолжала:
«Боже, прости мне, что я была так слабоверна, но сегодня я убедилась, что Ты, великий Бог, был милостив ко мне. Спасибо, что Ты вернул мне отца. Спасибо, что исполнил мою самую большую просьбу».
Присутствующие слышали каждое слово. И если Берте Петровне, как и ее мужу, были знакомы религиозные обряды верующих, то супруги Пронины еще никогда не видели и не слышали, как произносились слова молитвы. Эти волнующие и трогающие душу слова очень сильно подействовали на слушателей. Герман Браун так искренне и откровенно благодарил Бога, что даже на глазах Берты Петровны появились слезы. Когда молящиеся поднялись, все были вынуждены признать и даже почувствовать, что в них что-то изменилось. Они смотрели друг на друга иными глазами и чувствовали в себе свою собственную вину. Только высказать все это еще никто не мог, потому что таинственный для всех Боков Браун еще не сказал свое последнее слово. Он подошел к столу, за которым сидели супруги Пронины, посмотрел им в глаза и сказал: «Уважаемый Алексей Иванович и Мария Павловна, вы заслужили гораздо больше, чем я вам смогу дать. Вы спасли мою дочь от неминуемой смерти. И не только это, вы ее удочерили и любили как родную. Большое вам спасибо за это. Вы сделали для нее так много, что я не имею права отнять ее у вас. А впрочем, я бы это никогда и не сделал. Ваша Валентина, моя Катюша, уже взрослая девушка и имеет право сама решать, где и с кем ей жить». Пронины, которые до этого еще сидели молча, тоже немало волновались. И, услышав такие слова, Мария Павловна не выдержала и сказала, обращаясь к дочери: «Валентина, ты для нас всегда остаешься дочерью. Но то, что ты встретила своего родного отца, нас тоже очень радует. И если бы ты вышла замуж, то, возможно, тоже покинула бы наш дом. Так что поступай, как тебе подсказывает сердце». Катя подошла к ней, поцеловала, обняв ее за плечи, ответила: «Мама, ты у меня единственная,
и я никогда не откажусь от тебя. Но не обижайся, если я буду любить и своего родного отца. Об этом же попрошу и тебя, мой добрый отец. Ты не побрезговал принять в свой дом грязную, беспризорную девочку. Спасибо тебе за это. Вас я и впредь буду называть всегда папой и мамой.
Спасибо, Валентина. Я знал, что ты умная девочка, поэтому и привел тебя домой, шутливо ответил Алексей Иванович. И все остались довольны его ответом. Только Галина все еще сидела тихо и почему-то время от времени посматривала на своего мужа и его родителей. Она все еще ждала, чтобы и они, наконец, признали свою вину. Но прежде чем это случилось, опять взял слово Герман Браун. «Друзья мои, вы еще узнаете мою биографию. Узнаете, где я был и почему жил под чужой фамилией. Но сейчас я должен сказать членам семьи Бартовых, что их дом никто не поджигал. Как установлено экспертами, пожар произошел по причине неисправного электрооборудования. Это установлено недавно. И если вам, Николай Васильевич, еще не сообщили об этом, то это произойдет скоро.
Вот, слышишь, Коля, что я тебе говорила? Не выдержала Галина. И вы, отец с матерью, вы твердили, что это поджог. А что вы теперь скажете?
Бартов-старший понял, что настало самое крайнее время для спасения и сохранения своей семьи. И он, поднявшись, обратился к своей супруге. «Берта, мы с тобой во многом виноваты, так что постараемся очистить свою душу. Прости нас, Катя». Берта Петровна тоже поднялась, посмотрела на Екатерину и негромко сказала: «Катя, если сможешь, то прости меня. Ты долго жила у нас, но я тебя не знала. Я не знала, что в твоем сердце столько добра». Молодой Бартов Николай Николаевич, который до этого сидел с поникшей головой, давно чувствовал свою вину перед Екатериной. Он вышел из-за стола и обратился к ней. «Катя, твои ангелы меня действительно хранили, и я остался невредимым, выпрыгнув из окна, а моего сына ты тоже спасла. Спасибо тебе за это, и прости мне глупый поступок прошлого».
«Пожалуйста, Коля, я тебе все прощаю», — ответила Екатерина и улыбнулась.
«Спасибо, дети, и простите, что я вас так называю. Я надеюсь, что вы меня понимаете», — сказал Герман Браун. «Спасибо всем, что мы смогли похоронить в себе ошибки прошлого. А теперь я желаю сказать еще несколько слов молодым супругам. Мне стало известно, что вы, Галина Яковлевна, приняли решение развестись с мужем. Уверяю вас, это было бы очень плохо. Помиритесь с мужем и его родителями. К чему еще одно горе в семье? Пусть наша общая история, наша трудная судьба прошлого никогда больше не повторится. И еще. Помните, что если Екатерина отдала свою кровь для спасения вашего сына и внука, то наш Спаситель Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас.
После того, как гости покинули дом, Екатерина взяла своего искалеченного, но счастливого отца под руку и вывела во двор. Была ночь, и высоко в небе, между редкими облаками, сверкали яркие звезды. Множество раз в своей жизни видела Катя такое небо, дышала таким же прохладным воздухом, но еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в этот вечер. «Сейчас уже поздно», — тихо произнесла Екатерина. «Но завтра или послезавтра я покажу тебе домик, в котором я жила. И не только это. Я познакомлю тебя со всеми местами, которые связаны с моим прошлым. Мы с тобою посетим и дом в лесу, где мы впервые с мамой поселились. Ну и, конечно, мамину могилу. Ох, как давно это было!» Герман Браун не перебивал свою дочь. Он внимательно слушал и мысленно благодарил Бога за счастливую встречу с нею.
Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Так пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище? Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. К Христу не устает, где падала, прощение просила, ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище? Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. хочется любить его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить.